Приветствую я всех слушателей Веда Радио для того, чтобы объявить начало нашего прямого эфира. И сегодня наш лектор, которого зовут Евгений Койнов, как вы уже, наверное, ознакомились, если заходили на наш сайт, он находится прямо в студии Веда Радио. То есть мы общаемся с ним не через скайп, как это у нас привычным стало, наверное, в последнее время, но Евгений прямо здесь у нас в студии Веда Радио. И вы можете сами очутиться, так сказать, заочно у нас в студии и задавать свои вопросы, общаясь сегодня на то, он и прямой эфир. Звонки принимаются по скайпу, и наш сайт принимает ваши сообщения. Но это нужно делать после того, как вы услышите, о чем же скажет Евгений. Я же могу сказать только название темы сегодняшней лекции или беседы, как это получится у нас. Называется она «Уровни постижения реальности». И вот Евгений, который сидит передо мной, уже готов вас всех поприветствовать, и я тоже приветствую его. Здравствуйте, Женя.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, как это, радиослушатели. Да, семинар называется «Уровни постижения реальности». Другое его название – «Уровни постижения истины». И семинар имеет своей целью показать, каким образом эта реальность, мир, который нас окружает, может открываться нам. Потому что, с одной стороны, мы смотрим на мир глазами, но видимо мир разумом. Это означает, что, воспринимая происходящее, мы наделяем его определенным смыслом. И то, каким смыслом мы наделяем, определяется знанием, которое у нас заложено. Если взять простой пример, вот сюда в студию, если пригласить взрослого человека, вот, скажем, это буду я, ребенок, животное, какое-нибудь кошка и муха, да, все живые существа, все находятся в одной комнате, все разделяют одно пространство, одну реальность, но совершенно очевидно, что они видят мир по-разному. И аналогичным образом разные люди воспринимают мир по-разному. Это означает также, что разные уровни восприятия реальности соответствуют разным уровням сознания. Это означает разные цели, разные способы справляться с трудностями, да, разные способы достижения желаемого. И оказывается, что эти уровни, они иерархически организованы. И есть уровень, понятный нам, это тот уровень, который мы естественным образом впитали как часть культуры. Это то, что можно назвать грубым материализмом, когда в основе лежит понимание, что вот есть материя, сознание, психика являются продуктом материи. Это определенная философия. Это самое дно, мировоззренческое дно, от которого человеческое сознание может подниматься к все более тонкому описанию реальности, то есть включая определенные силы, определенные законы, которые действуют в нашем мире. Да. И, как я уже сказал, в зависимости от того, как мы описываем реальность, в чем ценность, на основании описания реальности мы ставим цели в жизни. Мы желаем, да, чего-то от жизни, от других. И это можно сравнить с картой. Мы находимся в лесу, у нас есть карта леса, да? И карта, она еще не является реальностью, она является описанием реальности. Но если у нас есть карты, мы можем ориентироваться в этом пространстве. И, по сути дела, речь идет о том, что эти карты, эти мировоззрения, да, эти уровни сознания, они заменяются, описывая все более и более тонкие уровни. Вот, например, у человека заболела голова. Какое может быть объяснение? Если человек находится на уровне грубого материализма, он может сказать, что ну, там какие-то физиологические изменения в теле, там обезвоживание, да, или магнитные бури происходят. Кто-то может сказать на уровне тонкого материализма, сказать, но подождите, сознание же связано с эмоциями очень тесно. Может быть, человек какие-то эмоции негативные испытывал, в результате головная боль возникла. Да? Если пойти еще дальше, то может оказаться, что есть силы. Может оказаться, что мы погружены в пространство сил, хитросплетения сил природы, и они очень сильно влияют на нас. Поэтому явление вроде бы одно, но то, каким образом мы объясняем то, что с нами происходит, каким образом мы объясняем ситуации, которые складываются, каким образом мы решаем проблемы, как мы достигаем желаемого, это все опирается на описание реальности. И очевидно, что существует очень множество спекуляций на эту тему, потому что одни говорят, что мир такой, другие говорят другой. Есть разные философии, разные представления. в особенности в наше время, да, сейчас очень много разных школ, очень много точек взглядов на реальность, точек зрения. И все говорят, что наше восприятие истинное. Как же разобраться, какой взгляд соответствует реальности, соответствует действительности? Для того, чтобы этот вопрос решить, мы просто за основу, за некоторый авторитетный источник мы берем Священное Писание. То, что является откровением и имеет божественное происхождение, и, по сути дела, Писание, они как раз объясняют, что происходит на самом деле. И мы возьмем в основу, положим Писание, и суть семинара такова, что в какой-то момент, когда мы будем проходить эти материальные уровни, от грубого материализма, от атеизма, тонкий материализм, да, когда человек уже понимает, что есть тонкое тело ума, что оно обладает особым могуществом. Наши мысли, желания, эмоции – это все имеет силу, способность влиять на нашу судьбу. Но потом скрывается реальность других форм жизни, которые нас окружают, реальность тонких форм. И оказывается, что вроде бы человек думает, что он один находится в комнате, но по факту вокруг нас огромное количество других живых существ, которым есть до нас дело. И эти существа могут быть как благоприятно к нам расположены, так и вредоносны. И когда мы будем вот двигаться по этим уровням, раскрывая вот эти разные аспекты, мы постепенно, естественным образом осознаем, что в этой картине мира появляется место для Бога. И в какой-то момент мы будем говорить не просто о уровнях постижения реальности, не просто об уровнях постижения истины. Мы будем говорить о уровнях проявления Бога. Потому что сейчас ситуация такова, что есть вот наше привычное восприятие, определенная материальная инерция, которая объясняет мир, ну, с платформы атеизма. И есть высшее понимание реальности, которое говорит, что существует источник, причем источник имеет личностную природу. И между этими двумя точками зрения пропасть. И для того, чтобы этот переход не был таким резким и стремительным, поэтому эти уровни, они постепенно и описывают приближение к божественному. То есть нам нужно увидеть нашу цель, увидеть, как может описываться мир, постепенно прийти к исчерпывающему описанию, что из себя представляет материальный мир, в котором я оказался, что из себя представляет эта природа, по каким законам она действует, какие силы здесь действуют еще, которые влияют на мою судьбу. И когда мы полностью опишем вот эту вот структуру, в которой мы оказались, то следующий уровень, очень важный, вот этот уровень, он будет объяснять, как Бог проявляется здесь. То есть начиная от каких-то очень простых вещей, как то, что в ведической концепции называют вселенская форма Бога, да, параматма, Бог в сердце. И постепенно мы будем двигаться в сторону духовного мира, духовной реальности, царства Бога, то, что называют, и смотреть, куда же нас приведет этот путь в конце концов. Эти уровни, эти взгляды на реальность, они иерархически организованы, по сути дела, это лестница. Лестница постижения реальности. И когда мы живем, мы естественным образом либо поднимаемся в своем описании мира, либо мы деградируем, опускаясь на все более грубое описание. Хотя по факту современная цивилизация такова, что опускаться уже особо некуда. Потому что платформа грубого материализма – это мировоззренческое дно. Когда объясняется, что есть материя, из нее все произошло, но трудно представить еще более примитивные способы описания реальности. Поэтому есть только путь наверх. Есть только путь наверх, и я не знаю, сколько времени у нас с Олесей займет это путешествие, эфиров может быть 7, но нам важно дойти до самого верха этой лестницы и увидеть, кто же такой Бог и как он связан с нами. Для каждого человека важно понять, когда мы, эта лестница открывается перед нами, важно увидеть, где я нахожусь сейчас, какой мой реальный уровень. И это очень просто будет определить, я сразу подскажу, уровень описания реальности, уровень мировоззрения, на котором мы находимся, он определяется двумя вещами. С одной стороны, те цели, которые мы ставим в жизни, те желания, которые мы испытываем, да, те желания, которые мы пытаемся воплотить, достигнуть. И второй фактор – это то, каким образом мы справляемся с трудностями, каким образом мы справляемся с проблемами, которые закономерным образом периодически входят в нашу жизнь. Вот эти два фактора, они определяют да, на каком уровне мы находимся. И по факту очевидно, что для большинства людей самый главный практический вопрос, на который мы ищем ответ, может быть, всю жизнь, это вопрос о том, каким образом быть счастливым, что такое счастье и как это счастье я могу пережить вот со своим уровнем обусловленности, со своими талантами, со своими достоинствами, как я могу соприкоснуться с этой энергией счастья и жить в ней. Мы все хотим быть счастливыми, и реальность такова, что есть разное понимание счастья. И, по сути дела, эти уровни реальности, они описывают все более тонкую, все более глубокую, все более чистое счастье, которое способно испытывать живое существо. И, с другой стороны, каждый уровень, он дает понимание описание, а как это счастье углубить и как справляться с теми негативными факторами, которые в жизни присутствуют. Это очень просто проверить, потому что если мы находимся, например, на платформе материализма «я тело», «я живу один раз», «в чем мое счастье», «какие цели я ставлю», «какие желания возникают у такого человека», да? Или если допустить, например, что существуют разнообразные силы. Прямо здесь, в комнате, могут быть другие тонкие формы жизни, реально существующими, в которые человеческое сознание способно входить в контакт, способно входить в отношения. Силы способны влиять на нашу судьбу. И это воздействие, каково оно, позитивно или разрушительно? Да? Мне следует знать какие-то элементарные правила для того, чтобы, с одной стороны, защититься от негативного воздействия, которому, к сожалению, сейчас большинство людей, оно безоружно, потому что отрицается определенная реальность, и это значит, отрицается сам факт возможности противостоять. Если современные люди, например, говорят, что духов нет, означает, что воздействие духов на людей будет объясняться какими-то там физиологическими или психологическими факторами, что проблемы решать не будет. И коль скоро такие силы существуют, то мне нужно знать, что это за силы, как они ко мне расположены, какие правила поведения, да, как нужно действовать. И также важный побочный продукт тех встреч, которые мы будем проводить, он связан с тем, что сейчас существует огромное количество разнообразных концепций, взглядов на мир. Кто-то верит в тонкий мир, в эзотерику, ангелы, полтергейст, я не знаю, инопланетяне, магия, барабашки, теории заговоров, да. Все это в изобилии сейчас такой океан, бушующий разными взглядами на реальность. И, к сожалению, для большинства людей такого рода описание реальности носит фрагментарный характер. Несмотря на то, что есть реальная основа за многими из перечисленных явлений, тем не менее описание реальности фрагментарное, нет системного взгляда, нет целостного восприятия, что это за место, в котором я оказался, что это за мир такой, в котором я родился в этом теле. И для нас важно увидеть, как вот эти вот разрозненные, зачастую противоречивые взгляды на реальность, они примиряются некоторой единой системой координат. Мы будем опираться на ведический взгляд, потому что в основе лежат священные писания Веды. И это та самая система координат, в которой все эти разные явления могут занять свое место. И еще один смысл практический, он заключается в том, что многие люди, они имеют тенденцию либо отрицать то, что выходит за пределы восприятия человека, либо абсолютизировать свои описания. И нужно, очень важно для человека увидеть вот эту лестницу, увидеть возможную перспективу, как мир может быть еще объяснен, чтобы не залипать на каком-то уровне. И, конечно же, в конечном счете это понимание божественного, понимание духовного. Что это такое, кто это такой, в конце концов, Бог, и как он проявляется непосредственно в моей жизни, как он проявляется в моей судьбе. Вот примерно такой у нас план с вами.
А можно вопрос уже по тому, что вы сказали?
Да.
Вот интересно, вы сказали, что реальность нам раскрывают священные писания. А какие писания являются священными? Как нам это понять?
Статус священное, это означает, что это писание дано как откровение. То есть это не является продуктом человеческой мысли. Это не какой-то человек на основании своего, пусть даже богатого опыта, своего там мощного интеллекта взял и создал, да, определенное писание. Это то, что нисходит. Писание – это откровение, которое исходит из духовной реальности. Либо сам Господь, да, проявляет эту реальность для людей, либо Он уполномачивает определенные личности, которые в истории называют пророками. Да, Мухаммед, да, Иисус Христос, Будда. Будда считается, что это сам Господь пришел и проявил определенную истину. И когда мы говорим «священное писание», то, по сути дела, это описание реальности, которое говорит, как обстоят дела на самом деле. Вот есть такой фильм, он называется «Побег из Эмбера», по-моему. Там сюжет таков, что в результате того, что люди привели мир к экологической катастрофе, было принято решение спуститься под землю, создали такие подземные города, люди туда спустились, они запрограммировали определенный способ возвращения там через несколько сотен лет, да, когда земля уже будет готова для проживания. Но по факту все человечество ушло под землю. И с ходом времени постепенно вот представление о том, что есть вот эта реальность на поверхности, да, что есть солнце, что есть горы, что есть реки, оно было забыто. Сначала это представлялось как какие-то притчи, да. Но моя бабушка рассказывала, что есть там, например, горы, что солнце восходит каждое утро. Но мы уже очень давно живем под землей. И люди начинают воспринимать это как легенды, да, как предания, как мифы. И постепенно забывают. И тот мир подземный, они начинают считать вот той реальностью, единственной реальностью, в которой возможно существование. Это называется иллюзорное восприятие. То есть люди не понимают, что это просто временное прибежище, которое позволяет переждать. Да? И точно так же мы, находясь в этом мире, мы наделяем реальность определенными смыслами. Мы как-то себе объясняем этот мир. Когда мы задаем вопрос «почему?», «почему небо синее?», да? «Почему птицы по утрам поют?», «почему, когда птицы поют, их пение очень гармоничное?», «почему они не создают какофонию?», «почему природа в целом прекрасна?». И когда мы пытаемся отвечать на этот вопрос, по сути дела, любой вопрос «почему?», он обращается к нашему мировоззрению, к нашему пониманию мира. Какая картинка в голове у меня об этой реальности, как я ее для себя описываю? И священные писания, они дают ответ, как на самом деле, что происходит на самом деле, за пределами вот этой иллюзии, которая покрывает наше сознание. Поэтому ответ на вопрос «священные писания» означает божественное откровение, которое раскрывает истинную природу происходящего, истинный смысл, истинное предназначение.
А тогда для того, чтобы мы поняли, для чего нам нужны эти семинары, вот как вы сказали, где-то около 7 встреч у нас будет на Ведорадио, нам нужно понять, для чего нам нужно разбираться в этих уровнях реальности и зачем знать истинную реальность. Может быть, нам хорошо и в иллюзии, может быть, так глубоко копать не нужно?
Этот мир – мир свободы воли, и это означает, что если человеку хорошо в иллюзии, то он даже такой вопрос ставить не будет. То есть просто нет необходимости никуда двигаться. Я думаю, что большинство людей на своем опыте знают, что зачастую определенные разочарования, определенная боль, она является двигателем прогресса. Поэтому, когда мы живем в этом мире, когда мы ставим какие-то цели, да, и когда мы их не достигаем, либо разочаровываемся, и мы пытаемся понять, а может быть есть какое-то, может быть есть что-то, чего я не знаю, может быть есть какие-то законы, которые я упускаю из вида, и тогда просто для того, чтобы воплотить эту нашу потенцию, естественное стремление быть счастливым, мы начинаем изучать. Поэтому, если у человека все хорошо, у него не будет никакого стимула развиваться, не будет никакого желания двигаться, куда бы это ни было. Но, коль скоро в нашу жизнь приходят определенные трудности, определенные проблемы, то человек начинает искать, он пытается объяснять этот мир для того, чтобы понять высшее предназначение, высший смысл. Это ответ на вопрос, кто такой я и в чем смысл моей жизни.
То есть, в общем-то, вы утверждаете, что те, кто слушает сейчас наш эфир, у них такого вопроса не возникнет. Они естественным образом понимают, что нужно как-то разбираться в реальности, истинной реальности.
Да, и задача как раз в том, чтобы постепенно на каждом уровне сознания мы будем как стружку слой за слоем снимать эту иллюзию, которая покрывает наше сознание, чтобы прийти к этому взгляду на мир, к высшему взгляду на мир, по сути дела, взгляду из духовного мира, то, каким образом Бог видит нашу реальность.
Угу. Хорошо, но вот еще интересно, вы сказали, что есть вариант подниматься или опускаться в своем уровне восприятия реальности. Угу. И как-то вы утверждаете, что нам только вот подниматься, потому что мы как-то все на самом низшем уровне. Но все-таки мы же люди, есть еще там какие-то кошки или те же мухи, которые, о которых вы упомянули в начале эфира. У них, наверное, то уровень пониже.
Да, но мы находимся в человеческой форме. И для человеческого существа, то есть вот то вот понимание, та концепция, которая сейчас транслируется в школах, да, что мир произошел из большого взрыва, что живая жизнь сама возникла просто из хаоса, это является самым примитивным описанием. То есть, если человек находится на этом уровне, то если мы принимаем идею кармы, идею реинкарнации, да, что на базовых уровнях не предполагается, то такой человек просто идет в животную форму. Потому что если человек проживает жизнь на уровне животного, какой смысл в человеческой жизни? У человеческого тела, у человеческой формы есть конкретное предназначение. Оно создано для того, чтобы познавать истину. Оно создано для того, чтобы постигнуть реальность такой, какая она есть. Если самая главная функция не реализуется, тогда мы просто идем ниже.
Угу. Мне вспомнилось один из лекторов известных, который распространяет ведическое знание, тоже на одной из своих лекций сказал, что вот если будете действовать так-то и так-то, то можете потом в следующей жизни кошкой или собакой родиться. Ну, я не помню там конкретный контекст. И было интересное возражение, это, по-моему, среди студентов. А в чем, в общем-то, чем плоха такая жизнь собачки? Почему бы мне не стать такой милой собачонкой? Что вы думаете?
А дело не в том, плохая или нет. У каждой формы есть свое предназначение, свой смысл. То есть та форма, которую мы получаем, это не произвол рока, это не какое-то такое вмешательство высших сил в нашу судьбу. Это естественное закономерное следствие тех желаний, которые мы испытываем в ходе жизни. У нас возникают определенные желания. И человеческая форма у нас создана для того, чтобы исполнять определенные желания. Это желание познания, желание самоосознания. Да? Поэтому если человек проживает свою жизнь на уровне удовлетворения своих чувств, это означает какие-то базовые животные потребности. Да? Хочу кушать, животные тоже кушают. Хочу сексом заниматься, животные тоже занимаются сексом. Хочу комфортные условия себе создать. Животные на своем уровне тоже реализуют эту потребность. Поэтому если мы ограничиваемся этим вот базовым уровнем, тогда в человеческой форме просто нет необходимости. Это означает то, что называют забивать гвозди микроскопом. Есть более адекватные, более актуальные инструменты для этого.
Угу. Хорошо, спасибо. Вот тоже интересно, вы сказали, что люди порой склонны либо отрицать, либо абсолютизировать услышанное. И как можно сказать, лекарством, что ли, от этого есть вот эти самые ведические писания, которые мы стараемся изучать, правильно я поняла? А как мы можем быть уверены, что это не является абсолютизированием каким-то тоже? Иногда что-то можно прочитать, и сложно поверить, что это действительно так.
Я понимаю. Дело в том, что ведические писания, они очень разнообразные. И, по сути дела, веды, с одной стороны, переводятся как знание, да, как некоторое единое такое, единый массив знания, но по факту сами в себе веды, они очень разнообразны. И они по своей сути уже описывают эти разные уровни, для разного уровня сознания. В зависимости от того, какие желания, какие потребности испытывает человек, веды дают ему разные рекомендации. Потому что, строго говоря, например, в ведах можно найти рекомендации о том, как правильно использовать вино и есть мясо. Если с одной стороны мы вроде говорим, что вот ведическая культура – это вегетарианство, да, это отказ, это все верно, но это определенный уровень. А если у человека есть вот эта вот привязанность, и тогда священные писания что делают? Они просто дают определенную практику для этого уровня сознания, чтобы человек смог сделать свой шажок на следующую ступеньку вверх. Да? Сразу отказ для него будет, это очень жестко может быть. И поэтому говорится, хорошо, но вот это не ешьте, а вот такое мясо вы кушаете только вот в редких случаях, и проводя вот такие вот специальные ритуалы очистительные. Да? А вино, например, вы не пейте, вы просто вдыхаете его пары. И поэтому, чем человек на более высокий уровень сознания понимается, тем больше просто раскрывается сама суть, истинное предназначение этого мира, человеческой формы, да, и понимание, кто такой Бог. Потому что, к когда мы с вами, Олеся, говорим о самоосознании, о самом главном вопросе «Кто такой я?», то на каком-то уровне мы увидим, что невозможно ответить на вопрос «Кто такой я?» без понимания «Кто такой Бог?». Потому что если я вам дам листочек от дерева и скажу: «Олеся, что это такое?», когда вы будете описывать листок, вы естественным образом скажете слово «дерево». Поэтому точно так же, когда мы пытаемся понять, кто такой, кто такая душа, да, воплощенная в человеческом теле, что из себя представляет сознание, то на каком-то уровне описания реальности станет естественно, очевидно, закономерно понимание того, что природа души, она неотрывно, очень тесно связана с Богом.
Хорошо, интересно. Что-то я у вас хотела еще спросить. А, кстати, я хочу напомнить, что все наши слушатели тоже могут присоединяться, задавать свои вопросы, как звонить нам, так и писать. Мы сегодня общаемся в прямом эфире. Ну и хотелось бы, чтобы вы немножко приоткрыли, как именно действуют вот эти силы на нас, то есть реальность какую-то хотелось бы узнать, в какой структуре, как вы сказали, мы живем и где здесь место Богу. Немножечко раскроете нам?
Да, я еще одну вещь хотел сказать важную, что те уровни сознания, о которых мы с вами будем говорить, определенная лестница мировоззренческая, она предполагает постепенно все больше и больше проявления личностной природы. Я сейчас объясню, что это значит. Вот представьте, что есть, ну вот про камни, может быть, кто-то еще не согласится, что это определенная форма жизни, но что трава, например, да, это растение. Да, деревья – это определенная жизнь, определенная форма жизни. Там присутствует сознание. И вот смотрите, чем более низкую форму жизни мы берем, то у этой низкой формы отсутствует возможность на каком-то уровне различать воздействие более высокого уровня. Вот возьмите вот какую-нибудь, не знаю, инфузорию туфельку. И вот представьте, как, что такое для инфузории туфельки будет воздействие человека. Сможет ли она различить, что это сейчас человек воздействует или просто стихия какая-то действует? Для инфузории это стихия. И точно так же, для, если мы просто перенесем этот принцип на человека, то окажется, что какие-то вещи мы воспринимаем просто как безличные законы природы, что действуют определенные, ну, какие-то силы, да, что действуют стихии. Но по факту оказывается, что за этими стихиями, за этими силами скрывается конкретное сознание, конкретные личности, конкретные формы жизни. Это та реальность, которая сейчас скрыта от людей, в силу того, что мы помещены в эти искусственные условия проживания в городах, то от нас-то личностная природа мира, она скрывается. Но для людей, которые живут на природе, которые живут в гуне благости, то, что называют, для них восприятие, например, Земли как живой, очень закономерно и естественно. Такие люди, когда смотрят на Солнце, они не просто, ну, гипотетически, интеллектуально представляют, они реально переживают, что это определенное живое существо, которое сейчас проявляется как вот этот вот, да, сияющий шар на небосводе. Люди начинают осознавать вот это вот тонкое присутствие жизни, которое, к сожалению, для большинства людей сейчас не за пределами восприятия, очень грубое сознание, очень грубая культура.
Отсюда и пошла вот эта практика сурья намаскар, когда люди не просто гимнастикой занимаются или йогу, какие-то асаны выполняют, но они еще и поклоняются солнцу таким образом.
Да, совершенно верно. И вот когда я говорю, что мы с вами оказались на дне, да, то еще каких-то там несколько сотен лет назад в практике людей было естественно и закономерно, когда люди поклонялись определенным живым существам. Их называли богами, это не совсем правильное утверждение, потому что Бог один, но есть определенные уполномоченные личности, которые действуют через природу. Да? То, что называют, например, в христианстве есть целая иерархия, ангелы, архангелы, да, определенные силы, ангелы престолов, ангелы сил. Там есть очень сложная структура, которая постепенно в позднем христианстве ушла на задний план, но в раннем христианстве мы все эти иерархии видим. И люди поклонялись этим живым существам. Да, это была реальная связь, был реальный опыт переживания их как истины. Но по мере огрубления сознания, да, постепенно было утрачено понимание того, что эти личности скрываются за этим миром, и, соответственно, люди перестали строить с ними отношения. И таким образом современный человек оказался вот в этой такой внутренней пустоте. Он думает, что вот есть только я один, да, но по факту мы никогда одни не бываем, мы никогда одни не остаемся. Есть множество сил, которые всегда с нами, которые рядом.
Вы чувствуете это в своей жизни, что вы не один, даже когда внешне кажется, что вы наедине как-то?
У меня с детства было устойчивое такое чувство, что я никогда не остаюсь один, что за мной постоянно кто-то наблюдает, кто-то такой любящий, заботливый. И где-то годам к 7 меня старшие убедили, что это, ну, что это просто выдумки. И прошел какой-то период в моей жизни, когда я принял вот это вот мировоззрение, эту концепцию грубого материализма, да. Но постепенно с ходом молитвенной практики, да, с практикой очищения сознания, постепенно этот опыт, он возвращается. Поэтому, во всяком случае, я не ощущаю непосредственно полубогов, может быть, ангелов, духов, но то, что Господь скрывается в сердце, то, что Он рядом, это этот опыт есть. И самое важное, что он доступен для людей.
А кто, вот интересно, кто нас окружает? Вот вы назвали ангелы, духи, еще кто-то, какие-то формы жизни. Это все выше нас, да, или
да,
что-то еще?
Это определенные иерархии. Есть такая интересная книга, которая недавно появилась. Это комментарии Мадхавачарьи на Махабхарату. Я думаю, что сейчас многие наши радиослушатели, они смотрели или смотрят семинар Махабхарата. И есть
сериал, да?
Сериал, да. Ну, 267 серий сериал. И есть комментарии на Махабхарату. Это Мадхава, это, по-моему, какой век? 11 век, если не ошибаюсь. И он как раз в своих в этих комментариях он описывает вот эту иерархию, если на самом высоком уровне находится Бог Всевышний, да, Единый. И постепенно он эти иерархии описывает вплоть до человеческого сознания, оно занимает 32 уровень. Поэтому эти силы реальны, мы с вами постепенно будем раскрывать их природу, именно не в концептуальном, таком гипотетическом смысле, а как это практически влияет на мою жизнь. Но это уровень уже достаточно высокий, поэтому если начинать, то надо начинать с самого дна. Это означает самый первый уровень, который называется уровень грубого материализма.
Вот это тот, на котором мы сейчас находимся?
По сути, да. Это та философия, которую мы впитали с той системой образования, в которую мы были погружены. Но у него есть очень интересные побочные эффекты, которые зачастую люди даже не осознают. Сам посыл, он очень простой. Сама философия, сама концепция, она очень простая. Это уровень, который утверждает, что материя первична. Что материя первична, и с другой стороны, реально только то, что мы можем воспринять своими чувствами. То есть, если я это вижу, значит, это существует. Если я это не могу пережить, если не могу получить опыт, значит, я отказываю в существовании. Это тот самый, те самые тезисы, которые 400 лет назад были заложены Декартом, и они легли в основу вот той философии, которая сейчас развивалась, философию научного атеизма, можно сказать. Был такой предмет, да, в Советском Союзе, если не ошибаюсь, люди это изучали. Если я это не способен пережить, если мои чувства не способны это подтвердить, это означает, я отказываюсь в существовании этому феномену.
Мне помнится, что были такие философы, которые утверждали, может быть, как раз о них вы говорите, что, вот, допустим, если цветок пахнет, но если я отойду от него на 2-3 метра, он уже не пахнет, и я этого не чувствую, и я не могу утверждать, что он пахнет. Может быть, он пахнет только тогда, когда я к нему подхожу. То есть даже вот такие взгляды.
Да, это уже такое доведенное до абсурда философия, но тем не менее... Эта философия, она утверждает, что наша психика, да, наше сознание, оно является продуктом, когда теория эволюции Дарвина, да, она постулирует постепенное развитие форм жизни, и в какой-то момент появилась эта вот психическая деятельность, да. То есть развитие происходит из неживого, жизнь происходит из неживого, порядок создается из хаоса. И я думаю, что для большинства людей... Я надеюсь, что для большинства радиослушателей это выглядит абсурдным. Есть даже такие шутки, когда говорят, что если допускать теорию эволюции Дарвина, то это равносильно тому, что если посадить обезьяну в запечатную машинку, да, то она рано или поздно напечатает «Войну и мир». Вопрос, сколько времени понадобится. Или что на свалке естественным образом может собраться «Боинг». Хотя по факту ученые, они пришли к пониманию, что элементарная клетка, клетка живого существа, она по сложности, по организации намного превосходит те транспортные средства, те роботы, те компьютеры, которые сейчас создает человек. то есть заведомо более высокий уровень организации. И интересно, что если мы принимаем вот этот взгляд, то оказывается, что есть, ну вот человек, да, человек ни от кого не зависит. Считается, что в этой философии человек является венцом эволюции. Означает, я сам себе хозяин, нет никого надо мной. Я сам себе хозяин, я делаю, что хочу, да, кто меня может ограничить. И более того, я имею тенденцию сам подчинить себе природу. Я хочу властвовать над природой. Как кто это говорил? Мичурин? Мы не будем ждать милости. От природы задача ее взять. Да, за наша задача взять ее силой. И естественным образом закономерно материализм – это, по сути дела, ну, форма атеизма. Коль скоро жизнь произошла сама, коль скоро сознание возникло само, нет никакой необходимости в понимании Бога. Это вид атеизма. И это уровень, когда ну, люди отрицают Бога, и, по сути дела, атеизм – это восприятие мира без связи с причиной. Они не признают, что есть некоторая сила, которая стоит над людьми, не признают, что есть какая-то сила, от которой мы зависимы. Это желание объяснить мир без Бога. И, в принципе, это возможно. Мы с вами являемся свидетелями этого уровня. Современная наука, она как раз пытается объяснить. Но трудность в том, что при таком подходе отсутствует единая картина мира. Есть определенные фрагментарные, разрозненные кусочки, которые в единую картинку не складываются, потому что многие вещи объяснить очень сложно. И вторая причина в том, что, по сути, наука сама по себе, она не способна проявить, осознать истинный замысел, истинное предназначение. Потому что смысл предназначения – это та категория, которая вкладывается в объект в момент творения. Означает, что только Бог знает, что Он создает, для каких целей, в чем смысл этого. И это означает, что наука на этом уровне, она не способна, в принципе, ответить на вопрос «зачем?», «для чего?», «в чем смысл?». Наука только отвечает на вопросы «как?». Если мы принимаем эту философию, то естественным закономерным следствием жизни на этой платформе – это просто удовлетворение чувств. Просто удовлетворение чувств. Означает, что человек живет для себя. Человек ставит себя в центр. Да? Это, кстати говоря, есть такая медитация, которую на фестивале как раз проводили. Это медитация, когда попробуйте представить мир как порождение хаоса. Нет никакой причины, нет никакого высшего закона, да, нет никакой высшей творящей силы. Есть просто хаос, из этого хаоса возникла природа, из этого хаоса возникла жизнь, из этого хаоса возник я сам в какой-то момент. Да. Нет никаких законов, нет никаких абсолютных категорий добра и зла, нет никакого смысла ни у этого мира, ни у меня самого. И если мы переживаем, если мы допускаем, что реальность такая, мы входим в определенное состояние. И это состояние очень дискомфортно. Это состояние отсутствия твердой основы под ногами, состояние такой беззащитности, одиночества и внутреннего страха, то, что называют экзистенциальной пустотой. И это как раз философия вот, предполагает такое существование. И мы с вами можем видеть, что очень многие люди сейчас как раз проживают мир в таком состоянии страха, одиночества, апатии, да, в связи с этим очень много людей, кто-то сидит на антидепрессантах, кто-то сидит на алкоголе, на наркотиках, чтобы эту внутреннюю пустоту как-то заполнить, чтобы как-то ну, просто отвлечься от этой пугающей реальности. Хотя по факту это просто концепция, которая находится в сознании, которая отравляет жизнь человека.
Хорошо, Евгений, спасибо. Я думаю, что сейчас нашим слушателям надо немножко обдумать, и перед тем, как мы зачитаем те вопросы, которые появятся, я думаю, у нас, мы прервемся на музыкальную паузу, я думаю, она будет недолгой, а вы, уважаемые слушатели, можете сейчас написать что-то нам или приготовиться звонить. Мы очень скоро снова вернемся в эфир. Вот мы и возвращаемся в наше общение. Напомню, что продолжается у нас прямой эфир с Евгением Коиновым, хотя осталось всего 15 минут. Но если у вас будут вопросы, я думаю, что Евгений задержится еще и ответит на ваши вопросы. Сейчас же мы продолжаем нашу беседу. И, Евгений, вот мы на чем-то остановились. У меня, конечно, тоже есть свои вопросы, но, может быть, вы сами хотите продолжить, или я могу тоже?
Я вот хотел с этим пунктом разобраться. Что,
да, давайте.
Вот просто я бы хотел, чтобы мы почувствовали сейчас, что если допустить, что я живу, вот я, ну, вот сам по себе, да, мир такой, как я описал, на уровне вот этой платформы грубого материализма, то какие вообще цели у жизни? Что я буду ставить во главу угла? Как я буду жить? И единственная точка отсчета, единственная реальность, которая не подвергается сомнению, это реальность тела и те сигналы, которые поступают от тела. Хочу есть, хочу спать, хочу наслаждаться, хочу развлекаться. И это означает, что такой человек вложит во главу угла именно удовлетворение своих чувств, удовлетворение своего тела, все вкуснее есть, да, все больше получать чувственных наслаждений, все больше разнообразия. И есть один очень интересный эксперимент, который называется «Вселенная 25». Это эксперимент, который для меня откровением, конечно, было то, что этот эксперимент демонстрирует такую жизнь на платформе чувственных наслаждений, что этот эксперимент вскрывает разрушительное воздействие такого образа жизни на примере мышей. Вот как это ни странно, я бы еще про людей понял, но говорится, что сами мыши, как для них в... Это было в 70-х годах прошлого века. Был такой ученый Джон Калхун, и он совместно с Национальным институтом психического здоровья в Вашингтоне, они провели эксперимент. Они создали такой рай, мышиный рай. Они построили огромную такой домик для мышей. Там было очень много норок, были поилочки, да, там для 4000 мышей одновременно. Были вот эти вот, как называется, откуда они кушают?
Кормушки.
Кормушки, да. Кормушки, да. Отсутствие болезней, отсутствие хищников, то есть райские условия для мышей, живи не хочу. И этот вот рай мышины заселили первыми там несколькими парами мышей, они стали стремительно развиваться, они стали стремительно размножаться, и постепенно популяция достигла нескольких тысяч, и в какой-то момент застабилизировалась. И стали происходить очень странные социальные, непонятные для ученых социальные явления, что в обществе стали появляться определенные категории самок, которые отказывались участвовать в размножении, отказывались продолжать потомство, они очень агрессивно вели себя в отношении самцов, а потомства, которые появлялись, они не заботились о них или могли даже съесть сами. Появились определенные, и эти самки, они игнорировали самцов и просто уходили, поселились в каких-то таких отдельных изолированных домиках.
Эмансипация.
Да, это, по сути дела, проявление такой вот феминизма, можно сказать. Появилась очень странная категория мышей-самцов, которых называли красивые. Их называли красивые по одной простой причине. Если самец исполняет эти свои социальные функции, а для мышки социальные функции очень простые, это брачные игры, да, создание потомства и воспитание. И когда вот эти брачные игры проходили, то самцы, они очень часто дрались за самку друг с другом. И в связи с этим у самцов, у них всегда была хвостик и шкурка, они были такие, ну, покоцанные, со шрамами. А определенная категория вот этих вот самцов, они отказывались вступать в эти отношения, поэтому называли красивые, у них как бы все было окей. У них шкурка была целая, да, красивая, лоснящийся, хвостик был красивый. И они просто заботились на уровне вот питания и поддержания себя в хорошем виде. То есть они отринули вот этот вот свой долг. Да,
за самок не дрались они.
За самок не дрались, они не вступали в отношения. И постепенно, но закономерно эта популяция на вся сошла на нет. То есть этот мышиный рай, казалось бы, он сам себя изнутри уничтожил. Вся эта популяция просто вымерла. И когда ученые пытались сохранить, они просто вот на уровне деградации брали и отселяли пары мышей в отдельный уже домик, то в любом случае эти все мышки вымирали. И если вы посмотрите, то вы можете увидеть, что подобные тенденции, они проявляются в современном обществе, когда люди нацелены только на удовлетворение своих чувств, да, но понятно, что для человека это более такая рафинированная форма, что это хорошая квартира, да, личная, там, водитель, да, с машиной идет в придачу, хорошая одежда, хорошая пища, но по факту принципиально это не отличается. Более рафинированные, более очищенные, более культурные, как бы сказали, но суть, идея осталась аналогичной. Это животные потребности, еда, сон, секс, самооборона. Если даже на примере мышей, что странно, эта философия, она терпит крах, то есть общество вымирает, то что говорить о людях? Вы можете набрать в интернете этот ключевые слова «Вселенная 25» и Джон Калхун. Это фамилия ученого, который проводил эти эксперименты. И интересно, что в названии эксперимента, что означает число 25? 25 означает, что до этого были проведены 24 подобных опыта. И все они закончились печально.
А что 25-м? Почему именно 25, а не 26?
Ну, там они, видимо, уже довели, уже решили, хватит. Все факторы, видимо, которые, если еще был какое-то другое объяснение, все уже факторы были учтены, создали максимально идеальные условия для выживания. Но, тем не менее, все равно эта популяция, она вымерла.
То есть это уже без сомнений 25 доказательств.
Если мы переводим эту философию на человеческое общество, то мы естественным образом замечаем, что подобные процессы уже происходят, поэтому тот образ жизни, который следует из философии «жить для себя», удовлетворяет свои чувства, это бомба замедленного действия, которую мы закладываем в свою судьбу. Это означает, что расплата будет неотвратима и печальна. И есть еще один очень интересный побочный следствие этой философии. Отрицая Бога, да, говорится, что нет причины, что природа сама себя создала каким-то мистическим образом. Но тем не менее, когда ученые пытаются изучить этот мир, пытаются понять законы, то по факту они движимы желанием контролировать природу, подчинить себе природу, занять служение. Да? Мне кажется, это очевидным. И смотрите, с одной стороны, отрицается Бог как тот, кто контролирует природу, как тот, кто ее создал, и тот, кто присматривает за природой. И тем не менее, люди на этом уровне, отрицая Бога, все равно пытаются занять его место. То есть Бога отрицают, а место это, оно, ну, в этой самой философии уже заложены определенные противоречия.
Ну да.
Бога отрицаем, но пытаемся встать на его место, пытаемся сами стать Богом.
Хорошо, Евгений, вот мне очень понравился этот эксперимент, то, что вы нас ознакомили с ним, есть над чем задуматься. И вот наши слушатели уже размышляют над тем, что вы сказали, и присылают свои вопросы. Вот первый вопрос, который пришел, не могу назвать имя той слушательницы, которая написала, но вопрос вот какой. Многие, в том числе Сергей Лазарев, говорят, что время нелинейно. Люди в материальном виде видят его как прошлое, настоящее и будущее в материальном мире так. Но провидцы видят будущее, то есть будущее существует уже прямо сейчас. И если есть уже фильм в кавычках с моим рождением, настоящим, с моей смертью, о какой свободе выбора может идти речь? Получается, если фильм есть, то я не могу отклониться от сценария. И когда, тогда какой в этом смысл? Какой смысл в жизни?
То есть вопрос стоит о фатальности жизни и о вопрос, что такое свобода выбора и существует ли он на самом деле. На самом деле будущее существует, но одновременно с этим это будущее меняется в зависимости от наших выборов. И реальность такова, что мы эти выборы можем осуществлять либо в бессознательном состоянии, просто движимы, ну вот, своими представлениями, да, своими желаниями, своим умом, на платформе своего ума. И когда человек действует таким образом, по сути, влекомый своей кармой, то он действует строго в рамках судьбы, которая, вот этот коридор возможностей, который был заложен, человек строго идет по нему, означает, что его следующие шаги, они с высокой достоверностью уже просчитаны. Но если человек, с одной стороны, задается вопросами, то есть он пытается понять, пытается разобраться, пытается войти в это осознанное состояние, да, и если он принимает авторитет, определенную вот этот взгляд священных писаний в отношении того, что такое реальность и как действовать, когда он начинает жить по законам этого мира, да, то постепенно он может выходить из-под влияния вот этой жесткой обусловленности. Поэтому, строго говоря, ответ на ваш вопрос, если вы живете бессознательной жизнью, тогда судьба очень четко просчитана. Чем больше человек проявляет принцип осознанности, да, чем больше он уделяет время вопросам самоосознания. По сути дела, речь идет о духовной практике, потому что самоосознание и духовная практика – это идентичные понятия. Когда мы говорим «духовная практика», то слово «духовное» означает, подразумевает осознание себя как духа, как вечного живого существа, которое просто воплощено в это тело. И чем больше человек пробуждает свою вот эту истинную природу, духа, тем в меньшей степени он находится под влиянием, да, вот этой вот судьбы, этой кармы, и в какой-то момент полностью выходит из-под нее воздействия. Поэтому естественное закономерное следствие этого вопроса – это нужно понять, что такое духовная практика для меня и как я ее могу осуществлять сейчас на моем уровне.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Ну вот я в этом случае, я так понимаю, что когда кто-то предсказывает нам будущее, допустим, то имеется в виду, что ожидает человека такое будущее, если он будет действовать так же, как он действовал до этого.
Да.
То есть не будет менять свои привычки, стереотипы. Но если же человек реально что-то меняет осознанно, решает поменяться, то он может и судьбу свою поменять, и будущее изменится.
Угу.
Но это должно быть в связи с Богом.
На каком-то уровне развития оно... Бог – это... Бог естественным образом проявляется по мере самоосознания. Помните, мы с вами говорили, что ответить на вопрос «Кто такой я?» невозможно в отрыве от понимания того, кто такой Бог.
Да.
Поэтому вначале, если для кого-то, для какой-то категории людей вот Бог просто является, ну, либо это слово уже осквернено, потому что есть очень много, ну, опыта разочарования, когда люди идут в какую-то религию, да, или пытаются принять какую-то философию и получают определенный негативный опыт. И поэтому вначале, по сути дела, вопрос, кто такой Бог, кто такой я, это вопросы об одном. Поэтому вначале задавайтесь вопросом, кто такой я на самом деле. И реальность Бога, она естественным образом закономерно проявится сама собой.
Хорошо, Евгений, ну вы сказали, что вот первая ступень материализма, на которой мы все находимся, но в то же время вы говорили о том, что в Ведах есть разные рекомендации для разных уровней людей. Кому-то рекомендуется есть мясо, но немножко в другом виде, вино тоже по-другому. Но мы же, мы с вами, слушатели Ведорадио, наверное, большой процент уже, может быть, давно не едят мясо и отказались от вредных привычек, как-то стараемся здоровый, как минимум, благочестивый образ жизни вести. Наверное, все-таки это другой уровень.
Да, ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, само по себе вегетарианство, оно еще не подразумевает переход на более высокий уровень сознания. Потому что в основе всегда лежит мотив. Если человек отказывается от мяса, понимая, что другое живое существо – это такая же душа, такое же сознание, как я, это одно объяснение. Если человек отказывается от мяса исключительно из показаний там, врачей, что он осознал, что мясо – это просто разрушительное питание, тогда он может с успехом находиться на уровне платформы грубого материализма. Поэтому сама по себе внешняя деятельность, она еще не является показателем высокого уровня сознания. Высокий уровень сознания, он определяется мотивом, исходя из чего человек действует, и какие желания он испытывает, какие цели он преследует. Поэтому внешне два человека могут вести себя абсолютно идентично, но между их сознанием может быть пропасть.
Хорошо, тогда какой следующий уровень сознания после вот этого материализма?
После грубого материализма есть уровень, который называется материализм тонкий. Это означает, что мы осознаем реальность и действующее могущество нашего тонкого тела ума. Когда человек понимает, что есть психика, и более того, эта психика, она находится в независимом состоянии от тела, не является продуктом материи, продуктом жизнедеятельности человека, да, как следствие работы мозга, что это независимая совершенно структура, и более того, физическое тело находится под влиянием тонкого. И эта философия в более расширенном понимании, я думаю, что мы более глубоко коснемся в следующем эфире, но она естественным образом приводит к одному очень важному выводу. Если на первом уровне, на уровне грубого материализма, человек считал, что все самое важное, самое главное происходит снаружи, вот в тех событиях, тех обстоятельствах, которые входят в его судьбу, то на уровне тонкого материализма он осознает, что причиной является он сам, состояние его ума, какие мысли он думает, да, какие желания он испытывает, культивирует, какие эмоции. И это является той причиной, которая создает потом обстоятельства моей жизни. Поэтому такой человек уже больше склонен смотреть в себя, он склонен к определенной саморефлексии, он понимает, что он сам способен, имеет потенцию управлять своей судьбой, и он начинает изучать этот мир, чтобы понять, да, какие тонкие психические законы лежат в основе. Это естественное закономерное следствие. Если я понимаю, что я с помощью своего ума творю мир, то я хочу понять, каким образом, как мне создать тот мир, каким образом мне создать ту реальность, в которой я буду жить комфортно, в которой мои желания будут исполняться, да, в которой я буду достигать желаемого, то, чего я хочу. И поэтому, по сути дела, этот уровень тонкого материализма, он еще отрицает какое бы то ни было вмешательство внешнего сознания, когда я точно так же один. Я в одиночестве, да? Нет никаких других сил, от которых я завишу. Просто человек признает некоторые тонкие законы, и он хочет изучить эти законы для того, чтобы опять-таки жить для себя.
Угу. Хорошо, а сколько вообще много их, этих уровней?
Ну, дело в том, что эти уровни, они не так, может быть, жестко структурированы, но вот на данный момент их 19.
И мы все их рассмотрим на наших эфирах.
Мы их рассмотрим, да, просто какие-то уровни, они не имеют смысла глубоко в них погружаться, потому что в этом нет какого-то практического смысла, да. Но отметить этот уровень чисто, может быть, философски, концептуально было бы важно.
А какой высший, самый высокий уровень? Это уровень Бога, что ли?
Не просто Бога, потому что Бог начинает проявляться уже на 12 уровне. Вот когда задали вопрос про время, то, я немножко раскрою карты, то Священное Писание утверждает, что само время является определенной формой Бога, то есть это определенная энергия Бога, называется кала-рупа. Означает, что взаимодействие со временем – это наше отношение к Богу. И уже Бог начинает проявляться на 12-м, а есть еще 7.
То есть на 12-м уровне проявляется наше взаимодействие с Богом.
Мы начинаем понимать, то есть феномен времени существовал, да? То есть мы знаем, что такое время, как нам кажется.
Ну, да.
Но на этом уровне мы осознаем, что за временем стоит сам непосредственно Бог, что время является его проявлением. И это означает, что то, как я отношусь ко времени, показывает мое отношение к Богу. Из этого следуют определенные очевидные рекомендации по режиму дня, да, по тому, как правильно и на что тратить свое время. Опять-таки, вот эта концепция очень интересная линейного времени, которую упомянулась в вопросе. Ведь Священное Писание оперирует категорией не линейного времени, а циклического. Мы с вами можем посмотреть на природу и увидеть, что везде есть циклы. Смена времен года, смена времени дня и ночи, да, даже вдох и выдох, космические вот эти огромные циклы. Но в современном сознании, в сознании современного человека присутствует концепция линейного времени, что тоже определенная иллюзия. Поэтому 12 уровень, он как раз вскроет, что такое время, как Бог проявляется в этом, и практически, как я в своей жизни, что я могу изменить, чтобы, ну, получить определенную, чтобы свое сознание возвысить на основании этого знания.
Ну, а самый высокий уровень, 19 или какой-то приблизительно? Я о чем хотела спросить, если мы доберемся как-то вот до самого высокого, может, уровня, то мы, может быть, Богом можем стать?
Я бы не обольщался, потому что место занято.
Место занято.
Место уже занято, да. Но есть определенные философии, они более низкого порядка, которые утверждают, что мы можем стать Богом. Они, по сути дела, утверждают, что мы можем раствориться в абсолюте на уровне Брахмана. Это в нашей нумерации это 11-й номер всего лишь. Поэтому Богом мы стать не можем, но мы можем осознать, кто мы такие на самом деле, и занять свое естественное, закономерное положение в отношении Бога. И 12-й уровень, он очень удивительный. Он, с одной стороны, это самая скрытая, самая сокровенная часть ведического знания, которая вскрывает природу Бога как того, кто находится в окружении своих близких, возлюбленных спутников. Вот как говорится, что есть Бог на работе, тот исполняет свои обязанности. И большинство традиций, большинство религий, они в той или иной степени описывают именно этот аспект. Да? Вот, например, есть высокопоставленный чиновник. Вот я недавно читал историю, когда в Британии лорд, не помню его имя, пришел на прием один чиновник к лорду, и секретарь сказал, что лорд сейчас занят, да, вы, пожалуйста, подождите в приемной. И он сидит, ждет, и в какой-то момент ему становится очень интересно, очень любопытно. Он прокрадывается, начинает заглядывать в замочную скважину, и он видит, чем занят лорд. Лорд просто катает своего маленького внука на шее, на четвереньках, да, бегает по ковру, а внук в экстазе сидит у него на шее, хохочет. И вот точно так же есть определенное понимание Бога, когда Бог исполняет свои обязанности в отношении нас, в отношении материальной природы, материального мира. А есть Бог дома, да? Тот, кто проявляет только любовь. тот, кто направлен только на усиление и на углубление этой любви. Поэтому 12 уровень – это самая скрытая, самая сокровенная часть, которая вскрывает это интимное существо Бога, его бытие внутри этих любовных отношений.
Хорошо, как вы думаете, или можете нам сказать или нет, на следующем эфире мы сколько уровней приблизительно пройдем или ознакомимся, услышим?
Но я думаю, что 2 мы сможем.
Хорошо.
Можно тогда сразу анонсировать. Это уровень тонкого материализма, то, что мы уже наметили контуром. И здесь как раз всплывается реальность. Вы, Олеся, спрашивали, что это за живые существа, которые нас окружают, да, с которыми мы связаны, которые способны непосредственно влиять на нас. И на 3 уровне как раз скрывается реальность духов. Это то, что называют пхуты, потому что слово «дух» возможно в понимании радиослушателей несколько другой смысл. Слово «духовное» это никакого отношения не имеет. Это пхут, это определенная тонкая форма жизни, которая окружает нас, влияет на нас непосредственно, мы подвержены этим влияниям, поэтому очень важно понимать, кто это такие и как нужно защищаться от их воздействия.
Хорошо, спасибо, Евгений, за сегодняшнее общение, за эфир. Я желаю всем разобраться с уровнями реальности, по крайней мере, с тем, что было сегодня сказано, в конце концов, занять свое естественное положение и быть счастливыми. Это то, к чему мы все стремимся. Спасибо, Евгений. До следующего эфира, на следующей неделе. Когда конкретно это будет, мы чуть позже укажем в анонсе.
Спасибо, Олеся. Всего доброго.
До свидания.